Служебный вход.
Да, друзья, если вы слышите эту заставку, значит, в эфире программа «Служебный вход». И сегодня летящей походкой я, Дарья Гудкова, и Анастасия Грибова ворвались через служебный вход, чтобы поговорить с премьером Большого театра Денисом Родькиным. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Вот первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот вы сейчас находитесь в отпуске. Как вы его проводите, чем занимаетесь, и чем отличается отпуск премьера Большого театра от отпуска обычного гражданина?
На самом деле ничем не отличается. Закончился у меня сезон 24 июля. 25 июля я станцевал «Дон Кихот» в Михайловском театре. И после этого начался отпуск. Сначала я был на даче, потом я поехал на 2 недели на море. И вот сейчас приехал, и, честно говоря, если 5 лет назад прям хотелось танцевать дальше, ну, не то, что танцевать дальше, а рвался на работу, то сейчас, наверное, уже нет какого-то рвения. Видимо, это я повзрослел или как-то немножечко, может, насытился. Но это не значит, что я не люблю свою профессию. Просто, видимо, организм хочет еще немножечко отдохнуть.
Вы съездили в отпуск на море, а еще вот в городе. Что вы делаете? Как проводите свое время?
Ну, вы знаете, я очень люблю Москву, потому что я считаю, что это самый чистый, самый красивый. Это даже, я говорю, не как патриот, а, ну, это факт. Я очень люблю гулять по Москве. И я вот, хоть нам и нельзя на самокатах кататься, дай бог что, но я очень аккуратно.
А отпуск сколько по времени? Получается, месяц где-то длится?
Ну, 56 дней. Получается, даже почти 2 месяца. Получается, мы 24-го ушли, вот 10 сентября официально на работу.
Отпуск, я так понимаю, нельзя брать, когда ты захочешь, там, условно говоря, зимой?
Нет, нельзя брать, потому что, к сожалению, вернее, к счастью, у нас огромный репертуар, и должна быть очень веская причина для того, чтобы идти в отпуск. То есть, если ты просто захотел отдохнуть или куда-то съездить, ну, я считаю, что это не очень профессионально, потому что и артисты балета, как и врачи и военнослужащие, они служат, поэтому так поступать нельзя. Ну, это в моем случае.
А вот в отпуске позволяете себе какие-то вольности? И нужно ли, когда ты находишься в отпуске, поддерживать себя в физической форме, заниматься?
Чуть-чуть раз, конечно, надо поддерживать себя в форме. Конечно, организм, он тоже любит, когда ему дают отдохнуть. То есть нельзя постоянно на организм давить, давить, давить. Это просто он не выдержит. И будут травмы, будет хроническая усталость. И, конечно же, в отпуске надо немножко не забывать при этом о растяжке, потому что растягиваться очень важно. Вот первое, что у меня выходит из формы, это всегда мои стопы. Поэтому вот какие-то мелкие движения по растяжке и закачке стоп, они, конечно, всегда присутствуют. Для того, чтобы уж окончательно не потерять свою форму и не забыть вообще, чем ты занимаешься.
А вольности в плане питания?
Ну, я себя ни в чем не ограничиваю, потому что у нас такая бешеная нагрузка, что если, допустим, ты съел и макароны, или что-то такое калорийное, или пиццу, то на следующий день она просто у тебя уже от одного урока классического танца, она из тебя выходит. Поэтому вот таких каких-то ограничений конкретно у меня нет, потому что, видимо, у меня хороший метаболизм. Бывает иногда, что я могу поправиться, но это зависит от количества моей работы. Бывает, что, несмотря на то, что я много ем, я при этом прям визуально худой. И как бы вот я никогда не испытывал никаких проблем со своим весом в течение вот того времени, что я танцую.
Тогда расскажите, наверное, нам про ваш распорядок дня уже, что касается вот когда вы работаете в сезон. Как вообще выглядит такой типичный рабочий день артиста?
Встаю я в 9:30 утра, потом еду на урок классического танца, он идет с 11 до 12, потом идут репетиции.
Это все бывает в театре проходит?
Да, это все в театре проходит. Бывает, что репетиции мало, ты отрепетировал там час-полтора, и ты свободен весь день. Бывает, что репетиции весь день, именно с 12, и бывает и до 9 вечера, и до 10 даже. Когда есть спектакль, то это день, когда можно выспаться. Ты приезжаешь, если у тебя вечерний спектакль, ты приезжаешь часам 4, разогреваешься, гримируешься, танцуешь, и на следующий день, я вот честно скажу, всегда очень плохо сплю после спектакля, потому что адреналин в крови работает, и невозможно сразу заснуть. И поэтому на следующий день, конечно, тяжеловато, но надо себя преодолеть, потому что организмом всегда должен соблюдать определенный режим. А когда утренний спектакль, то на самом деле вроде бы танцевать сложнее, но на следующие там часы проще, потому что уже как бы ты танцевал и весь день свободен, и ночь хорошо спится, потому что уже адреналин, так сказать, прошел свою высшую стадию. Ну, всегда день, он зависит от того, есть ли у тебя спектакль, какой у тебя спектакль, сколько у тебя репетиций, и В зависимости от того, сколько у тебя репетиций, то уже как-то и выстраивается там в дальнейшем твой день.
А сколько в день может быть репетиций?
Ну, я уже сказал, в зависимости от занятости. Если один спектакль какой-то предшествует...
Вы имеете в виду, если артист занят в одном спектакле?
Да, если артист занят в одном спектакле, то немного. Ну, час-полтора, если это знакомый спектакль. Если это премьера, конечно же, уже люди больше времени проводят в зале, в театре, и на это уходит больше времени просто в течение дня. То есть, допустим, 3 часа ты репетируешь вечером, 3 часа днем. Это, ну, в зависимости от того, насколько близко премьера и какой спектакль будет ставиться. Поэтому всегда нельзя рассказать, что у меня есть четкий вот график, режим. Все в зависимости от той ситуации, которая будет там на неделе или там завтра, послезавтра, вот так.
А сколько времени еще уходит на грим перед спектаклем, да, я имею в виду? И на то, чтобы одеться в костюм?
У всех по-разному. Девочки, я знаю, что они всегда заранее приходят. Там в 3 часа они уже гримируются. Ну, насколько
3 часа, из моих... спектакль в 7.
Да, в 7. Я вот в 4 только прихожу в театр, я разогреваюсь, гримируюсь, иду на сцену, что-то пробую, еще раз разогреваюсь, и вот уже проходит спектакль. Ну, вот всех по-разному. Я прихожу в 4. И где-то на грим мне 1-1.5 часа. Смотря, опять же, какой спектакль. Если это «Иван Грозный», где надо изменить полностью мою внешность, ну, я играю князя Курбского, то это где-то 1 час. Потому что пока бороду наклеить, пока это завить волосы, грим надо такой нанести, чтобы чуть-чуть меня повзрослить, скажем так. Потому что бояре, они у нас складывалось впечатление, что с бородой, да. И поэтому, конечно же, на такой грим уходит больше времени. Что касается каких-то простых, например, есть такой спектакль «Дама с камелиями» или «Анна Каренина», то вот хореограф этого спектакля Джон Ноймайер любит минимализм. То есть там не надо лачить волосы, он любит, чтобы волосы летали, играли. И вот какие они есть у меня, таковы они ему и не нужны в этом спектакле. И грим должен быть по минимуму. И поэтому, ну, 30 минут, не более. И опять все же зависит от того, какой спектакль и объем грима.
И вот еще хотелось бы вернуться опять к отпуску. Вот вопрос, который мы не задали. Как вы вообще вот восстанавливаетесь, да? Как вам нужно прийти в форму? И тоже мы с вами перед интервью еще затронули тему, сколько должна весить балерина. Действительно ли все соответствуют вот этим канонам, что она должна быть миниатюрной?
Из отпуска выходить с каждым годом, на самом деле, становится все сложнее, потому что тело, оно все равно от количества нагрузки, от накопленности в теле вот этой усталости, оно дает о себе знать. Конечно же, сложнее становится, потому что тело, оно не молодеет. И с каждым годом становится, конечно же, все сложнее и сложнее, учитывая, какие физические нагрузки. Что касается, как я выхожу из отпуска, я всегда стараюсь постепенно. Я никогда не пытаюсь прыгнуть выше головы в свой первый день. Закончился отпуск, и я решил начать входить в форму. Первый день у меня проходит, что я растягиваюсь на полу, сделаю, наверное, половину балетного станка. Потом второй день также. Вот пока мышцы постепенно не привыкнут к той нагрузке, которая у тебя была в течение всего твоего сезона, то надо здесь быть очень аккуратным. Потому что есть риск получить травмы. И когда ты сразу пытаешься выйти из отпуска и начать какие-то делать там прыжки, работать так же, как ты работал в течение сезона, это всегда пагубно, в первую очередь, для здоровья. И, собственно говоря, форму ты от этого быстрее не наберешь. Поэтому из отпуска, особенно в нашем деле, всегда надо выходить с умом. Что касается балерин, то да. У всех, опять же, метаболизм разный. Кто-то ест и поправляется, кто-то ест, не поправляется. Конечно же, партнеру приятно, когда балерина легкая, да когда еще сама тебе помогает. Слава богу, у нас в театре большинство таких.
Ну, вес у балерины какой должен быть?
Ну, я, честно говоря, не очень разбираюсь в цифрах, какой должен быть вес. Я в основном как весы работаю, то есть легко мне или нет. Ну, я думаю, что килограмм, ну, максимум 53-54. Ну, есть такие балерины, которые весят и больше, скажем, 54, но при этом они помогают. Это тоже имеет смысл.
А помогают, да.
Помогают. Есть определенная техника. У нас в училище учат дуэтному танцу, и там балерины учат, как надо помочь партнеру, где правильно толкнуться, как правильно заходить на поддержку. Это техника, которой надо учиться. И некоторые ее осваивают, а некоторые нет. И поэтому, конечно, нервы иногда сдают, когда некоторые не могут тебе помочь, и пытаешься их своей спиной поднять.
Бывали какие-то случаи, ну, я бы не назвала их курьезными, это скорее такие травмоопасные, когда партнершу вы роняли, или вот это, на грани была уже ситуация, что она может упасть?
Один раз было, что я ронял. Это было в самом начале моей карьеры, и после этого никогда не ронял. Более того, даже с ноги не сводил их, и все было всегда идеально.
Так, с ноги не сводил, это тоже надо уточнить.
Знаете, есть же техника воздушная, да, то есть ты их поднимаешь наверх, а есть ты их поддерживаешь, когда они стоят на полу, балерины. И очень важно их держать правильно на ноге, чтобы им было удобно. И поэтому можно хорошо поднимать балерину, но при этом, что касается партера, то есть техники на полу, то ее можно где-то не на ноге держать, ей будет неудобно. И поэтому вот это две разные вещи. Можно быть сильным и хорошо поднимать, а можно и в то же время плохо держать на ноге, то, что она постоянно будет ей неудобно, она будет капризничать, да. Важно, чтобы правильно и наверху держать балерину, и когда партер, чтобы ей все было удобно. Вот это идеальный партнер.
И возвращаясь к теме спектакля и к распорядку, после спектакля можно просто зайти в гримерку, переодеться и поехать домой, как обычно это
происходит? Так и есть, на самом деле. Заходишь в гримерку, переодеваешься, едешь домой. Но при этом, как я говорю, уже сложно заснуть лично мне, потому что еще организм, он в спектакле.
Но я так понимаю, если спектакль, как Иван Грозный, где у вас грим, который наносили 1.5 часа, я думаю, это не так быстро.
На самом деле, его снять достаточно быстро, потому что борода отклеивается гораздо быстрее, чем она приклеивается, и там умылся, грим смывается быстро. Угу. Наносится он гораздо дольше.
Расскажите, вот еще что значит быть премьером большого театра? Это какие-то обязанности? Вот чем отличается от артиста балета, от обычного артиста балета?
Честно говоря...
Это уже статус,
да,
другой.
Да, конечно, это статус, но для меня никогда не было такого, что вот я, значит, когда я был первым солистом или солистом, я же не премьер, значит, я могу на сцене схалтурить. Нет, всегда надо выходить на сцену в главных партиях, танцевать как премьер, несмотря на то, что ты являешься солистом, первым солистом. То есть поблажек быть на сцене Большого театра не может. Даже если ты в кардебалете и танцуешь премьерскую роль, или даже если ты просто стоишь в кардебалете, ты должен выполнять свою работу всегда на 100% по максимуму возможности. Вот этот статус премьер – это уже личная ответственность каждого.
То, что ты премьер, что это на тебя накладывает? Прежде всего, там это какие-то дополнительные обязанности?
Нет,
это
дополнительных
лицо театра.
Обязанностей нет. Ответственность со стороны, наверное, перед зрителем. Потому что, когда они идут на спектакль, они видят, что в программке там указан премьер Большого театра, то, конечно же, они ждут чего-то такого сверхъестественного. Просто я объясню, градации есть. Премьер, ведущий солист, первый солист, солист. И если ты вдруг солистом танцуешь премьерскую партию, это не значит, что ты можешь сделать какие-то поблажки для себя. Всегда надо выполнять свою работу на 100%.
Но вот ваша жизнь изменилась с того момента, как вы стали премьером?
Она изменилась с той точки зрения, что я перестал танцевать партии второго плана, скажем так. Вот, допустим, ведущий солист или первый солист, он может выйти, скажем так, в четверке вальса в «Лебедином». Я объясню, это не кардебалет, роли сольные, они танцуют, но они вот это их исполняет солист. Допустим, принца Зигфрида в «Лебедином озере» исполняет премьер. Это премьерская партия. А вот четверка вальса – это уже солисты танцуют, первые солисты. Ведущие, я вот затрудняюсь сейчас ответить, танцуют или нет. Но когда ты становишься премьером, ты уже в этих ролях не выходишь. А когда ты вот солист, ты можешь выйти в этих ролях.
А вот еще вопрос. Допустим, можете сказать, что там я с этой партнершей не буду танцевать, там райдер какой-то, в гримерке должна быть то-то,
хотелось бы, конечно, так, но я редко себе этого позволяю.
Ну, но вообще есть.
Вообще есть такие, конечно, что отказываются от людей. Есть. Они этого открытого не говорят, но такие есть.
Но к вам
даже есть
партнерши,
которые от своих партнеров отказываются. Есть и партнеры, которые не хотят танцевать с партнершами. Не знаю, правильно это или нет. Бывает такое, что ну как-то не подходит, не клеит. Но я никогда так не велся, я не поступал.
Денис, а в каком возрасте можно стать премьером? Тут есть какие-то временные рамки?
Ну, некоторые какие-то? В 21 год становились премьерами, кто-то в 33 года. Тут в зависимости от того, как ты стартанул, скажем так.
И как долго ты можешь быть в этом статусе, ну так скажем? Это ну, пока... от тебя зависит или от каких-то еще факторов?
Мы работаем 20 лет в театре, то есть дальше уже желательно уходить на пенсию, ну, в зависимости от того, в какой ты форме. Всех данные разные. Кто-то может в 40 лет танцевать, кто-то уже в 35 не может. И поэтому все зависит от того, какими данными тебя оградила природа. То есть продолжительность творческой твоей жизни зависит от твоих способностей.
От способностей, ну, наверное, от здоровья еще, правильно?
От здоровья, конечно. Некоторые вот заканчивают. Есть такой танцовщик Андрес Лиеп, он закончил достаточно рано, точно не скажу, за 30 было немного. И у него что-то было с коленом, и в итоге он не смог дальше вернуться.
Скажи, скажите, вот, допустим, вот мужчина в обтягивающих лосинах. Насколько это удобно?
Это привыкаешь к этому. На самом деле, когда ты одеваешь, вообще неудобно это все, как-то хочется это все снять. А потом привыкают ноги, и уже как бы ты их даже не чувствуешь, что вот на тебе что-то там, ну, одето, грубо говоря. Ну, в хорошем плане. Я вот честно скажу, я когда прихожу, там, и вот у меня есть какой-то спектакль в трико, в колготке, да, чтобы было понятно. Угу. Я всегда разогреваться начинаю в них, чтобы тело привыкло. Я, допустим, вот несмотря на то, что вот мне 32 года, я до сих пор не могу привыкнуть к трико. Мне надо походить в них для того, чтобы мне было комфортно. Поэтому я вот начинаю уже разогреваться. То есть я пришел в театр, сразу перед спектаклем одел в то, в чем я буду танцевать, то есть трико, чтобы мне оно по ногам село. Не знаю такого артиста балета, который было бы вот прям комфортный, чтобы он сказал так, я бы в них и в жизни ходил. Такого нет, мне кажется.
Такой стереотип, то что все, кто работает, ну, не все, большинство, очень много там людей нетрадиционной ориентации.
Нет
такого. Есть такое?
Ни одного не знаю у нас в театре. Никого нет. Это все стереотип, понимаете? Ну, как мужчина может на сцене быть в обтягивающих колготках, еще что у него там все это видно, и там... Ну, настоящий мужчина должен, вот как все считают, там, в семейных трусах, открыл пиво, да, там, вышел, или, допустим, борьбой заниматься. Нет, на самом деле, это все стереотипы. И поверьте мне, что вот вы сказали про нетрадиционную ориентацию, их гораздо больше в других сферах, нежели той сфере, о которой мы сейчас с вами говорим. Поэтому это все стереотипы.
А вот развейте еще, какие вот стереотипы, мифы есть именно вот про профессию артиста балета? Что еще вот нам непонятно?
Что не все умеют садиться на шпагат могут. Все-то думают, что мы все умеем садиться на шпагат. Не все умеют садиться на шпагат. У кого-то плохая растяжка.
И то есть ты можешь стать артистом
балета?
Конечно,
можешь стать премьером, более того.
Серьезно?
Конечно, а что?
То есть шпагат – это не обязательное условие?
Нет.
Нужны ли в этой профессии связи? Я не говорю сейчас конкретно про Большой театр. В принципе, если у человека нет каких-то объективно данных для того, чтобы танцевать,
то
при
и не
этом
надо.
Есть связи. Да, не надо. Но очень хочется. И есть связи.
Ну, хочется, много чего хочется. Знаете, вот
может,
я, допустим,
получится.
Хочу дом на берегу Средиземного моря, там, и личный самолет, и чтобы яхта стояла всегда. И за это не платить.
Все
вот,
впереди.
Да. Ну и не платить при этом. Вот хочется, чтобы так было, понимаете? Не знаю, желания, они всегда должны совпадать с возможностями. Я вот приверженец того, что если это не в твоем плане, надо уходить на сцену.
Вы знаете такие случаи? Когда нет данных, ну, вы знаете, что там есть связи, и
ну, человек
танцует.
Знаю, но я не буду называть имена.
И да, я не говорю сейчас про Большой театр, то есть, в принципе, это существует.
Да, это везде есть, опять же, не только в Большом театре, это везде есть. Это жизнь, она вот такая, иногда несправедливая.
Но все-таки какие данные должны быть? Пластичность, там, музыкальность, что-то вот на что ориентироваться? Все равно же там какой-нибудь
растяжка.
Толстячок.
Хорошие пропорции, растяжка, да, на это смотрят, когда ты приходишь. Прыжок, координация и музыкальность. Чтобы ты попадал в музыку.
Да, попадал.
Потому
в
что некоторые даже артисты до сих пор не могут попасть в музыку. Ну, есть такие. Да и я иногда бывал, что не попадал в музыку, я и не скрою, просто, ну, бывал. Ты дирижер там быстро сыграл и просто не успеваешь, или медленно играет. А есть такие, кто просто не слышит музыку. Ну, они не дано от природы слышат музыку.
А насколько сложно запомнить, вы задействованы в стольких спектаклях, все связки, как не спутать?
Ну, это на самом деле такое же понятие. Я вот не понимаю, как люди знают несколько языков. Там японский, итальянский, английский, французский, какой-нибудь еще китайский. Для меня это вообще непонятно. Вот, наверное, так же для вас, что вы не понимаете, как мы запоминаем движения, а потом, когда ты выходишь на сцене, они уже просто сами по себе, вот как автоматом идут. Вот, ну, видимо, так же, как ты начинаешь на языке говорить другом, так же это и вот у нас танцы.
А, то есть они везде разные, получается, да?
Везде разные, но бывают одинаковые движения, но все в зависимости от той эпохи, в которой ты находишься. То есть характер движения должен соответствовать той эпохе, которую ты показываешь зрителю.
Во время антракта что делает артист?
Отдыхает. Ну, смотря какой спектакль. Если «Спартак» – тяжелый первый акт, я лежу и долго восстанавливаюсь, и в последний момент уже выхожу на сцену, потому что очень тяжело. Попроще спектакли, то просто что-то дается сложнее, чисто физически, что-то дается прям достаточно легко. Допустим, такой спектакль, как «Кармен», он мне дается достаточно легко, но там один акт. И поэтому все зависит, опять же, от спектакля. Если это трехактный спектакль, то надо отдыхать. Чай попить, водички, ну, восстановиться как-то и дальше. Иногда бывает такое, что вот не понимаешь, как надо дальше идти на второй акт, сил нет. А выходишь на сцену, как-то все, знаете, второе дыхание открывается. Все настолько индивидуально, и все зависит от организма, от спектакля, что вот это на самом деле сложно объяснить. И у каждого есть свой какой-то ритуал, что он делает в перерывах между актами.
Но вы в гримерке один. И вообще каждый артист в гримерке
да,
один.
Да.
У каждого персональная
гримерка. Тот, который
гримерка.
Танцует главные роли, тот, или даже второстепенные роли, допустим, если брать на примере «Лебединое озеро», есть такая еще партии «Злой гений» у нас в спектакле, то у них отдельные гримерки. Что касается уже вот про те четверки и шестерки вальс, что я вам говорил, там уже как бы побольше народу. Кордебалет, он сидит, там много народу в гримерке.
Денис, а вот еще расскажите про обратную сторону профессии. Вот мы видим, что все это очень красиво на сцене, когда там танцует партнер с партнершей. А вот на самом деле, что не видит зритель?
Ну, репетиции, наверное, зритель не видит. И...
То, что там жарко может быть на сцене.
На сцене прохладно, и даже когда лето, в кондиции в Большом театре работают великолепно. Да и во всех театрах, которые я был, никогда не было такой проблемы, что прям жарко. Бывают костюмы. Вот Онегин танцуешь, и там такой кожаный фрак, и действительно в нем жарко, ну, потому что ты нацепил на себя там и рубашку, и жилетку, и галстучек. Галстучек такой, он такой похож немножко на шерстяной. Еще и сверху кожаную. И еще ты в сапогах таких, ну...
О, боже.
Как сказать, сапоги такие балетные. То есть, конечно же, жарко становится, но это хорошо, потому что разогреваешься быстрее. А что касается какой-то кухни между партнером и партнершей, да и не только между ними, а вообще, что касается репетиции, то поначалу ты отрабатываешь элементы для того, чтобы они тебя получались совершенно, ну, близко к совершенству, потому что совершенству нет предела. И это все такая кухня, что ты потихонечку работаешь, а потом это в какой-то момент соединяешь, и на сцене ты уже показываешь, так сказать, готовый продукт.
А партнерша должна нравиться? Вот, ну, допустим,
желательно.
У тебя антипатия, если, то как танцевать?
Если не нравится?
Ну, антипатия
какая-то. Ну, это работа, бывает такое, что как-то так не очень приятно, но все же это работа, и надо уже вот эти все личностные свои какие-то отношения на второй план отбросить.
Не кружится ли голова, когда
когда фото?
Да.
Нет. Грубо говоря, вот я сейчас сижу на стуле, я могу так раскрутиться, у меня закружится голова. А если я буду брать точку в одно место каждый раз, то голова не будет кружиться.
То есть это все такая техника, которой...
Которую учат еще в школе.
Да, учат еще
и отрабатывается на репетициях.
Расскажите нам, вот куда пойти учиться на артиста балета? Вот, ну, ребенку. С чего начинать? Как вообще вот это...
В Академию русского балета и в Московскую академию хореографии. Ну, для начала, конечно же, для того, чтобы развить свою координацию, можно с 4-5 лет отдать. Есть кружки ритмики, насколько я знаю, чтобы вот музыкальность как-то с самого раннего детства развивать, координацию. Нельзя ни в коем случае там маленькую девочку ставить на пуанты, маленького мальчика заставлять поднимать партнершу. Все должно быть поступательно, во всем есть своя логика, и все зависит от меры взросления твоего организма.
Ну, а кроме читать, что еще нужно артисту балета делать?
Если ты приезжаешь в какую-то страну, конечно же, желательно ознакомиться с культурой этой страны, ходить по музеям. Это очень важно. Смотреть фильмы. Но это как бы уже дополнение к тому образованию, которое... Даже не дополнение, это очень важная часть. Ну, помимо профессиональных предметов, у нас же много есть и предметов. Есть классический танец, есть только бытовой танец, есть народный танец, русский танец. Артист балета, он должен быть образованный. Вот мы видим футболистов, да, там, они вот зациклены только на футболе. И они не учатся, они мало читают, они истории не интересуются. Интервью дают чаще всего не очень хорошо, потому что у них нет какого-то багажа, есть только футбол. Вот этого быть не должно. В артиста балета должно сочетание профессиональное быть и образованности.
А с чего бы вы рекомендовали начать свое знакомство с балетом тем, кто вот ни разу не был?
Мужчинам с балета «Спартак» — это беспроигрышный вариант. Если взять 100 женщин, наверное, 99 будут любить балет. Потому что это такое романтичное искусство, это искреннее искусство, это красиво. Ну, когда на сцене при этом хорошие исполнители и профессиональная труппа.
Многие же еще не ходят на балет, потому что они его не понимают.
Так же, как оперу. Поначалу ты ходишь, ты ничего не понимаешь. А потом ты ходишь, ты попадаешь на хороший спектакль, на хороший состав, и ты начинаешь любить балет. И потом, если люди становятся балетоманами, это уже страшная вещь.
Расскажите, сколько получает артист балета?
Точные цифры не буду говорить, потому что у всех по-разному. Это все зависит от того, сколько ты станцевал, потому что у нас есть определенная ставка, и у этой ставки есть гонорар за спектакль. Вот, допустим, пример, получается столько-то за выход на сцену ведущий, столько-то и так далее, и так далее.
Ну, а вот начинающий, допустим, вот ты закончил там какое-то училище,
сейчас,
еще академию.
Честно говоря, я помню свою первую зарплату, она была сравнительно небольшая.
Ну, сколько?
20 тысяч рублей, но это был 2009 год. Но я ничего не станцевал на сцене, я просто работал в театре. Я помню, это запомнил, прям там ровно было. Вот потом, конечно же, это все в зависимости от того, сколько ты танцуешь, от того, кто ты поднимаешься по карьерной лестнице, то... она увеличивается.
Денис, а какие-то лайфхаки от вас для жизни в плане, как держать осанку? Про питание мы уже поняли, что вы можете себя ни в чем не ограничивать и при этом находиться в форме.
Полезно, чтобы суставы были подвижные. При этом они не разбалтываются, да? То есть растягивать можно, я говорю, не только там, вот, грубо говоря, садиться на шпагат. Можно аккуратно растягиваться, да? Потому что растяжка, она всегда помогает мышцам и суставам сохранить свое здоровье. Да и вообще любая физическая какая-то маленькая активность, она всегда позволяет сохранять здоровье в дальнейшем.
Вы сейчас премьер. А что дальше? Вот какой рост может быть карьерный?
Карьерный рост только чисто профессиональный. Продвижение как артиста балета, оно с точки зрения статуса уже, ну, выше некуда. Только профессиональный рост. Профессиональный рост и удержание того, что ты наработал, и развитие дальнейшее. Вот это единственное, что может тебя дальше развить как артиста балета.
Спасибо большое, Денис,
спасибо,
за интересную беседу, за то, что раскрыли все таланты и нюансы нестандартной профессии, я бы так сказала, как артист балета и премьер Большого театра.
Спасибо.